Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Татьяна Водяева. Здравствуйте, Таня, привет.
Еще раз приветствую.
Подводим традиционные промежуточные итоги дня. Начнем вот с чего. За объявление о продаже поддельных медицинских справок начнут штрафовать, а интернет-ресурсы блокировать.
Ну, я здесь хочу отметить, потому что изначально, когда я увидела это сообщение, мне кажется, уже такая, знаешь, профдеформация на фоне коронавируса происходит. Я подумала, что, ну, наверное, речь идет о справках поддельных, о вакцинации против COVID-19, но нет, речь идет именно о медицинских справках любых. Значит, Минздрав предлагает наделить Росздравнадзору полномочиями по принятию решения о внесудебной блокировке данных ресурсов. Эти ресурсы могут быть заблокированы, в том числе, если они предоставляют медицинские документы без лицензии или без проведения исследований, или без проведения медэкспертизы. Также Минздрав предложил ввести административную ответственность, а именно штрафовать, значит, за распространение в СМИ информация о продаже поддельных медицинских документов. Вот в СМИ тоже мне здесь хочется подчеркнуть, потому что все-таки, как мне кажется, такая информация больше может появляться в каких-то мессенджерах, может быть, да, на каких-то, может быть, сторонних сайтах. Вот. Слушай, но в СМИ, мне кажется, эта информация намного реже появляется.
А мне кажется, знаешь, вот если так просто пофантазировать, ну, приходит рекламодатель какой-то СМИ, да, и говорит, вот он же не говорит, что я торгую поддельными справками, а рекламные объявления выглядит так, там, медицинские справки и телефон. Ну, я упрощаю, да? Не поддельные медицинские справки, а просто медицинские справки. Вот, и СМИ как бы понимают, ну, да, что это живые деньги, да, он же, СМИ не является, это я не защищаю СМИ, я пытаюсь разобраться, да, оно не является правоохранительным органом, чтобы изучить, насколько эти справки настоящие, да, оно берет, вроде бы, нарушений видимых законов вроде бы нету, да, берет это объявление, получает деньги, и вперед, да. А, так сказать, естественно, ни одно объявление рекламы не может содержать криминальную информацию. Да? Приходите к нам, покупайте подделки. Да? Этого, ну, этого не будет.
Конечно, нет. Конечно, нет. Но в любом случае, вот здесь акцент делается именно на той информации, которая распространяется в средствах массовой информации. То есть статью в Кодексе о административных правонарушениях России «Злоупотребление свободы массовой информации» предлагается дополнить. И вот штраф для граждан составит в таком случае, да, если вся эта инициатива пройдет, от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц от 200 до полумиллиона рублей и для юридических лиц от полумиллиона до 1 миллиона рублей. Весьма
впечатляющая сумма, особенно для граждан. Да? Ну ладно, там должностные, понятно, или юридические там какие-то бюджеты могут быть, а для граждан 100, от 100 до 200 тысяч это, ну, просто конкретно большие деньги.
Думаю, что для СМИ это все равно тоже будет ударом. Потому что СМИ в том-то и дело, что бывают разные. Если такая информация появится, тут еще, знаешь, и если мы говорим про те средства массовой информации, которые живут за счет рекламы, это ведь тем более ударит,
слушай, вот,
по,
знаешь,
бюджету.
Совершенно верно. Нет, я вот просто, допустим, вспоминаю, тоже была большая кампания несколько лет назад по поводу выдачи справок о прохождении медосвидетельствования водительского, да, потому что куча контор торговала на лево-направо, но я точно знаю, что были объявления медицинские справки, где действительно ты приходишь, проходишь медкомиссию реальную, да, и это тоже коммерческая деятельность, и там обычная реклама, да, и, наверное, СМИ должно как-то проводить собственное расследование теперь, да, дают ли ему добросовестные рекламодатели.
Ну, а кто будет этим заниматься?
Это тоже как-то должно быть прописано.
Вот я задалась еще одним вопросом, на каких все-таки ресурсах чаще всего появляются такие объявления, насколько сложно или легко сегодня с ними бороться вот до принятия каких-то новых мер административных, значит, наказаний, санкций, штрафов их так далее, и так далее. На этот вопрос мне ответил генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
бороться очень сложно на самом деле. Если эти площадки данные рекламы пропечатывают не в соответствии там, с договорными отношениями, где четко видно заказчик, все остальное может сойти на... Это делают злоумышленники, наши конкуренты и так далее. Как правило, это, кроме каких-то информационных ресурсов, достаточно мелких, это доски, это сайты объявлений. В любом случае, предоставление недостоверной информации – это уголовное дело, и этим должны заниматься правоохранительные органы.
Ну вот действительно здесь нужно напомнить, что в России владельцы поддельных сертификатов, они попадают под уголовное преследование. Вот, кстати говоря, чуть ранее была информация от лаборатории Касперского, всем известной нам организации, что сейчас появился еще новый виток для мошенников. Они продают европейские COVID-сертификаты, то есть что ты якобы привился, сделал укол тем препаратом, который одобрен в Евросоюзе, и таким образом ты можешь, ну, по идее, перемещаться...
Очень странная история.
Вот и это поет она люди. Тоже начала распространяться.
Подожди,
понимаешь?
Ну, поет люди в Европу, и там их арестуют, собственно, да? Получается так.
Ну, на авось, ты же знаешь.
Ну вот да, ну просто как бы те люди, которые намереваются ехать в Европу, мне кажется, они каким-то интеллектом обладают, чтобы просто фальшивки
покупать. А те люди,
покупать.
Которые покупают фальшивки у российских препаратов, ну, вот, что последствия будут намного
на авось,
лучше?
На авось, нет, не лучше, но и здесь плохо, и там плохо. Но тут ты хотя бы на родине останешься, так сказать, в застенке, а там ты на чужой. Жби, не понимаешь, вот и вся разница.
Ну, в представительстве Евросоюза в России они ждут от Москвы расследований и нужных, да, принятия нужных мер. Вот в случае выявления таких поддельных сертификатов и покупок подобных. И также ранее в Кремле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он в очередной раз подчеркнул, что борьба с поддельными справками о вакцинации против COVID-19 сегодня является предметом особой озабоченности правоохранительных органов, потому что такие случаи действительно они есть, и, увы, они растут. Об этом неоднократно различная статистика говорила и подтверждала эту информацию.
В эфире «Радио Спутник».
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях.
Значит, что именно сказал Бастрыкин? Он говорит, что Моргенштерн, который ранее был оштрафован по делу о пропаганде наркотиков, по сути дела, торгует запрещенными веществами через социальные сети, вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи, и мы сидим, а мы тут сидим, рассуждаем о ценностях, о правах человека, о том, что их нарушать нельзя, в то время как вот такое происходит со стороны Моргенштерна. Об этом он сказал, выступая на конференции «Роль прав в обеспечении благополучия человека».
На самом деле, я единственный, вот, скажем, как человек с литературным образованием, вот это уточняющее, вот, уточняющее словосочетание, а точнее, наоборот, оно такое более, так сказать, размывающее. Да, вот по сути дела, да, ну, смотри, который ранее был рэпер Моргенштерн, который ранее был оштрафован по делу о пропаганде наркотиков, по сути дела торгует запрещенными веществами через соцсети. То есть что такое по сути дела? Да? Ну, это можно заменить там, да, в общем и целом торгуют запрещенными, да.
Между делом.
В принципе торгуют, да. Не между делом, а вот там, Моргенштерн в принципе торгует запрещенными, то есть это
не
то
очень
же
понятно,
самое, да?
Вообще это утверждение то или
это... утверждение или это рассуждение, вот я о чем говорю, да.
Я
что,
с тобой
по сути дела.
Согласна.
Оно смущает, да?
Вот оно смущает не только нас с тобой, но и адвоката Моргенштерна Сергея Жорина. Он тоже сказал о том, что высказывание Бастрыкина вызывает, мягко говоря, недоумение. Давай послушаем его комментарий.
Важно, какая будет реакция со стороны подчиненных Александра Ивановича, которые могут, вероятно, воспринимать эти слова как призыв к действию. Хотя, если посмотреть этот фрагмент, его выдернули из контекста и отдельно демонстрируют. Я все-таки хочу верить, что Александр Иванович высказывался о воспитании молодежи. Все-таки, я надеюсь, имел в виду не то, что было сказано. Потому что в противном случае это, конечно, вызывает ряд вопросов и опасений. О какой-то нашей реакции сейчас пока говорить преждевременно. Мы в некотором, скажем, таком недоумении.
Ну вот действительно, Бастрыкин сказал, что в связи с Моргенштерном, в частности, да, и вот тем, что ранее он говорит, власти должны уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию. Но мне все равно вот пока непонятно, не укладывается у меня в голове, как одно связано с другим, в том плане, в контексте чего это обсуждалось, мы потому что не знаем абсолютно целиком, да, всю информацию и содержание того или иного совещания, конференции, на которой Александр Бастрыкин выступал, в честь чего к Моргенштерну обратились и вспомнили про него.
Ну, слушай, его штрафовали на 100 тысяч за что-то, я уже даже не помню, за
я
что.
Я тебе скажу,
давно,
за что.
Да.
Усмотрели пропаганду наркотиков в
ну,
его
вот видишь,
клипах
опять.
И две песни проверяли,
слушай,
в том числе по этой статье.
Ну да, нет, на самом деле Моргенштерн тоже своего рода воспитанием занимается молодежи. Только каким, это вопрос. Да? Я не отношусь, естественно, к его поклонникам. Я знаю его творчество, в силу того, что у меня дети есть. Это, конечно, так сказать, за гранью фола. Для меня кто-то любит, я, так сказать, пожалуйста, любите. Я же не претендую на правду или истину. Но, тем не менее, контрвоспитание должно быть какое-то в данном случае. Потому что Моргенштерн тоже воспитывает молодых людей, своих поклонников в своем стиле, понимаешь? Вот. А если говорит Бастрыкин о воспитании молодежи, значит, надо понимать, так сказать, на чем оно должно, на чем оно будет основано.
Меня,
да?
Знаешь, что смущает в этой истории? Вот я сейчас, конечно же, не вспомню какие-то конкретные, может быть, песни или творчество конкретных артистов, которые ранее, может быть, лет 15-20 назад были популярны, но вот что, ни у кого никогда не было каких-то таких... Знаешь, вот другая параллель. «Ну, погоди, где курит?» И в какой-то момент запрещают, ну, погоди, потому что курение вредит здоровью.
Волк,
и никто с этим, не спорит.
Держал.
Правильно?
Mm-hmm.
Но тогда об этом не задумывались. И я к тому, что, может быть, Моргенштерн не первый артист. Вот, да, он, конечно, скандальная. Репутация у него своеобразная.
Понятно,
это все понятно.
Женоподобность
эпатаж,
и так
это
далее.
Все понятно.
Да. Ну, эпатаж разный же бывает, правда? Здесь-то он такой, так сказать, сомнительного свойства. Я очень аккуратно выражаюсь. Я бы мог, так сказать, пожестче сказать, но не буду.
Хотела бы еще напомнить, да, вот какой последний резонанс был с Моргенштерном. Это его высказывание по поводу Дня Победы, где он честно признался, что он не понимает, почему этот праздник отмечают. Тоже очень много шума было вокруг этого высказывания. Те, кто его защищал, говорили о том, что, наоборот, это хорошо показывает вопрос, да, к вопросу о воспитании молодежи, что нужно объяснять молодым людям, которые действительно, может быть, не владеют всей информацией, в школе не донесли, нету родственников, кто рассказал бы о прошлом своей семье, что нужно напомнить, почему этот праздник важен. Но тогда Бастрыкин тоже поручил проверить его высказывание на предмет возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера. Почему-то мне кажется, что это не последняя проверка в отношении тех или иных высказываний Алишера Моргенштерна.
Слушай, но свобода творчества, свобода слова могут быть, имеют право на существование, но есть какие-то грани, да, потому что это все-таки искусство, которое идет в миллионы, как раньше говорили, а знаешь, возвращаясь к воспитанию, это важная вещь, на самом деле, да, потому что школа, в принципе, в последние там, десятилетия отказалась от этой функции воспитательной. Но если будет школа возвращать, например, эту функцию, семья — это само собой, понятно, что окружение там, ну, не буду сейчас вдаваться в это во все, но главное, чтобы тут не было никаких перегибов, чтобы в формализм не превратилось это школьное воспитание, как бывало в Советском Союзе, да. Там были очень позитивные и замечательные черты у этого воспитания школьного. Но были и негативные, да, то есть растили там каких-то молодых коммунистов там и прочее, прочее, да. Поэтому нужно сформировать концепцию такого гармоничного, нормального, патриотичного, если угодно, общекультурного в том числе, да, воспитания молодых людей, например, в школе. И тогда уже как бы будет что противопоставить Моргенштерну, ну, с моей точки зрения. Джоан Роулинг рассказала об угрозах от защитников трансгендеров.
Ну, автор книги о Гарри Поттере лишний раз напомнила, в очередной раз рассказала, что ей поступают угрозы даже убийством от людей, которые недовольны ее высказываниями. Вот мы сегодня с тобой говорим про то, как критикуют те или иные высказывания, да, известных людей. Значит, здесь мы говорим про высказывания о трансгендерах. Она ситуацию описывает в своем Твиттер. Им следовало бы задуматься, говорит Роулинг, над тем, что я получала уже столько угроз убийством, что ими можно обклеить весь мой дом, и при этом я не переставала высказываться на эту тему. Но здесь нужно напомнить, что Роулинг действительно неоднократно противоречивые весьма делала заявления касательно трансгендерных людей по поводу того, да, там, честно говорила, как она относится.
Негативно,
к,
да,
ко всему давайте. Этому относится, к этому не, негативно. Все верно. И, естественно, активисты, защитники прав трансгендерных людей, они неоднократно обвиняли Роулинг в трансфобии, угрожали, действительно, не первая эта угроза вот. Приходит вот по отношению
характерно.
К ней.
Вот. Тань, я тебя прерву.
Конечно.
Ну, понимаешь, вот какая история. Получается, что она же ничего не делала трансгендерам, да? Не била их, я так понимаю. Так
ничего
сказать,
плохого.
Ничего плохого не делала, да? То есть она просто высказалась, что им не нравится, что ей, точнее, не нравится вот это направление человеческой деятельности, так назовем, да, изменение пола или там, так сказать, какие-то вот вещи, связанные с этим. То есть получается, если человек говорит в пользу трансгендеров и транссексуалов, его никто не трогает, ничем не угрожает, он хороший. А если он высказывает свое собственное мнение с негативным отношением, ему сыпется угроза, он плохой, он какой-то не такой.
А
да?
Вот это, понимаешь, и очень
это
спорный
как-то
момент.
Странно, это как-то однобоко получается.
А
да?
Это и
это
очень спорный
мнение,
момент. Потому что, смотри, с одной стороны, если человек популярен, он должен понимать ту ответственность, ну, как бы, своих слов, которые, ну, что, да, ну, да, они несут.
А, ну,
и мы понимаем,
но
что
ей
когда...
не нравится трансгендер, она вот. Об этом сказала. И что?
Я считаю, что в этом ничего страшного нет.
Ну, да.
Но если мы понимаем, в каком
и
обществе мы сегодня живем, в какой стране она живет, и какая там сейчас идет тенденция, пропаганда и так далее, что она
именно
явно
пропаганда.
Выступает против
совершенно не в мейнстриме, она
общего.
Против мейнстрима.
Вот.
Да.
Поэтому,
и тут же агрессия и угрозы, понимаешь?
Так, это может быть, надо промолчать в этой ситуации, как
не
ты
знаю,
считаешь?
А, ну, значит, свое мнение не надо высказывать? Нет, мне кажется, надо, так сказать, она
а
достаточно...
А я поэтому говорю, что противоречивая
ситуация.
Нет,
она смело поступила, и, а вот то, что ей сыпятся угрозы теперь, да, это показывает, так сказать, что происходит с современным обществом.
Кстати,
да, какой
вот.
Крен? И вот у них-то как раз толерантности, судя по
вот,
всему, нет.
Вот, да. В продолжение этой темы Роулинг, скажем так, отменили на юбилейный показ о Гарри Поттере. Дело в том, что, ну, там, вот помнишь, друзей недавно показывали в честь юбилея. Вот аналогичная история будет с Гарри Поттером, 20-летие с момента премьеры первой картины всего цикла «Гарри Поттер и философский камень». В честь этого снимут специальный эпизод наподобие того, что было с друзьями, то есть будут делиться какими-то воспоминаниями о том, как проходили съемки. Приглашают принять участие абсолютно всех в этом эпизоде, кроме мамы Поттера, вот так вот Роулинг тоже иногда называют. В общем, и режиссеры, и исполнители ведущих ролей, и так далее, и так далее. Все, кто только могут быть.
Дискриминация,
понимаешь? Ее не приглашают. Да,
ну,
ее не приглашают.
Ну, как-то некрасиво все это выглядит.
Это действительно
так.
А
свобода мнения есть, да? Есть свобода мнения. Где же она? То есть вот человек высказал свое мнение, и что теперь на него сыпятся всякие оплеухи, ну, так сказать, образно говоря.
Главные исполнители вот тех самых ролей, ну, я имею в виду там актеров, они же тоже неоднократно уже выступали против всех ее высказываний, и в принципе, ну, я уж не знаю, там совсем они не общаются с ней, да, или какие у них отношения, но тоже публично критиковали ее, и даже обсуждался активно тот факт, что как бы Роулинг принимал участие в выборе этих актеров когда-то перед съемками самого первого фильма и дала им некую путевку в жизнь, а они вот так вот теперь ей отвечают. В общем, действительно, это такая очень долгая, сложная история, и у меня какой вопрос на фоне всего этого возник. Вот Роулинг была неким кумиром детства многих людей, кто рос на Гарри Поттере. Почему в какой-то момент люди отворачиваются от кумира детства?
Но многие
действительно отворачиваются, не слушают его, начинают слушать кого-то другого, неких активистов и так далее. Вот ответ на этот вопрос мне дала кандидат психологических наук, психолог Светлана Колосова.
Кумир детства – это опыт, который положен у нас в рюкзак, то есть он находится за нами. И мы опираемся на него не каждый день, не каждый случай, а подражаем мы тем людям, которые находятся у нас впереди, потому что мы движемся вместе с ними или мы движемся к ним. И поэтому нам свойственно чаще всего подключаться к более популярным и актуальным на данный момент людям, с которыми мы идем в будущее, а не каждый раз апеллировать к своему прошлому. И более того, это считается нормативом. Изменение как стиль жизни. Трансформация, гибкость, флексибл и так далее, и так далее.
Но вот такая тенденция существует. Переобуться, знаешь, вот как это еще называется. Иногда ты меняешься, потому что ты действительно взрослеешь, и твои взгляды меняются. Иногда ты переобуваешься под какие-то
течения. Сейчас это в тренде, переобувание. Да.
Радио «Спутник».
Звучит, может быть, парадоксально, но демографический кризис в Китае грядет, рождаемость снижается, и местная власть надеется исправить ситуацию. Там было время, когда, наоборот, не давали возможности больше одного ребенка иметь, а сейчас обратная тенденция.
Сейчас тенденция обратная. Уровень рождаемости в Китае упал до самого низкого показателя с 1978 года, и плюс естественные темпы прироста населения, это с учетом рождаемости и смертности, тоже достигли нового минимума, и правительство пытается предотвратить тот самый надвигающийся демографический кризис. Действительно, была такая политика одного ребенка. Ограничивали размер семьи с 80-го года прошлого столетия до 2015 года действовал такое правило. Теперь, как итог, сегодня относительно низкое число женщин детородного возраста насчитывается, и растут затраты на создание семьи, и многие, в принципе, отказываются от создания семьи и от того, чтобы заводить детей. Правительство всячески пытается обратить вспять эту тенденцию. А вот справится ли китайское правительство, китайские власти с поставленной задачей, нам рассказал руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Ну, мне кажется, что правительство Китая предпринимает правильные меры. Причем последовательно. Обратите внимание, вначале была просто отмена вот этой очень давно существовавшей политики «одна семья, один ребенок». Фактически сейчас идет стимулирование молодых к созданию семьи. И в дальнейшем я считаю, что в целом они таким образом с этой проблемой справятся. Обратите внимание, что весь мир пугают растущей именно вот такой экспансии китайского населения. А оказывается, это миф.
Это вот то, с чего ты начал как раз-таки, да? Ты удивился этой новости, потому что нам кажется, что в Китае не уменьшается население.
А вот можно тебе пару цифр, Таня?
Конечно,
вот, просто
давай.
Пару цифр. Давай. Вот ноябрь 2000 года, население Китая 1 миллиард 242 миллиона человек. На данный момент 1 миллиард 411 тысяч человек. Господи, 411 миллионов человек. То есть оно увеличилось за 20 лет население, ну, на 170 миллионов.
Ну,
то есть,
вот.
Но при этом демографический кризис будет.
Да, при этом.
Вот,
но видишь, у всех разные показатели,
ну,
того,
да,
или иного кризиса.
Да.
Смотри, что, тем не менее, конкретно предпринимают власти Китая для решения этой проблемы, как, ну, им, да, кажется, что это проблема. Значит, они снижают расходы на образование и воспитание детей, и также они ввели обязательный период охлаждения для разводов. То есть развод состоит из 5 этапов. Теперь третий из которых как раз-таки вот тот самый период охлаждения. Он длится 30 дней, собственно, супругам дается время передумать в этот момент.
Ну, просто подумать.
И, к слову, в Китае при этом существенно сократилось количество браков в 2020 году. Ну и количество разводов по сравнению с 2019 годом в 2020 тоже стало меньше. Понимаешь, вот такой вот парадокс.
Ну, парадокс, да, своего рода.
Некоторые...
В общем, видимо, поставили планку 1,5 миллиарда в ближайшие пару лет.
Не знаю. Но будем следить, что из этого всего получится.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот возвращение к традициям, да? Кулачный бой официально признали видом спорта в России.
Вот ты бы пошел на такой бой?
Скажи, да, слушай,
мне,
я ходил в свое время, так сказать, в школе там и
бывал. Так ностальгия,
ну,
значит,
не, это не бои были, не такие вот спортивные бои, это просто были кулачные бои.
Просто кулачные бои,
кулачные
понятно.
Бои, да.
А теперь это, значит, официально вид спорта в России. Я предлагаю нам с тобой сразу послушать комментарии, а потом уже обсудить некоторые детали об отличиях кулачного боя от традиционного бокса и о будущем вот такого нового вида спорта нам рассказал обозреватель Федерации бокса России Александр Беленький.
Не могут бить в лоб, потому что руки разбивают. Зона удара другая. Они больше бьют по корпусу, больше в такие мягкие части тела. Ну, будущее какое-то будет, но в боксе люди зарабатывают десятки миллионов, больше даже, за бой. И если они будут достаточно настойчивы, как было ММА, то 10 лет подождут, могут выйти на какой-то уровень.
Ну, касательно какого-то уровня, который, да, в ближайших перспективах заметен, значит, проводить официальные турниры начнут с 1 декабря. Министерство спорта России попросило при этом уделить особое внимание соблюдению медицинских требований. Бойцам предстоит тщательное обследование перед поединками. Регламентом проведения допинг-контроля будет заниматься РУСАДА, и он будет проводиться, по примеру профессионального бокса. По крайней мере, на титульных боях допинг-контроль будет обязательным, а во всех остальных случаях выборочным. Ну и также в Федерации бокса России создан соответствующий департамент, который будет заниматься как раз-таки всеми этими нормативами, контролем проведения и так далее.
Ну да,
мне
просто остается, как всегда, вопрос, а будет ли литься кровь на этих боях, по примеру, ММА, и будет ли телевизионная такая общедоступная трансляция этих боев? Это, мне кажется, довольно существенно. Ну, подождем... Поживем,
с 1 декабря можно будет наблюдать.
Спасибо, Илья Харламов и Татьяна Вадеева.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».